Братья, ну ваши имена я слышал уже всех, ну не запомнил, конечно, всех. Но кого-то знаю уже давно, кого-то недавно знаю, а кого-то сейчас уже услышал и познакомился. Ну я о себе расскажу немножко, а потом мы приступим уже к предмету нашему. Меня зовут Андрей, фамилия Попов. Живу я в городе Армавире. Живу в Армавире уже 15 лет. До этого мы жили в Курганинске, там выросли, там все детство наше прошло. А потом папу как служителя туда порекомендовали переехать. Он был ответственен за группу в Армавире. Потом он туда переехал, нас туда перевез, семью. И мы там живем и трудимся. Там я женился. Бог подарил 7 детей нам с женой. И там Бог мне подарил служение благовестника в церкви, которое стараюсь нести и совершать, ну, по мере возможности, благодати, которую Бог дает. Отчего рад, и вижу много благословений в жизни, в служении. Ну и здесь на курсах тоже я примерно как Олег, уже долгое время учился, столько же лет одинаково мы с ним. И вместе потихонечку нам предложили, чтобы мы учились и преподавать, и все, вспоминать то, что учили когда-то, ну и другим передавать то, что можем. Братья, я хотел бы начать с одного пожелания для вас. Ну и так будет, может, коротенькая проповедь, как назидание и пожелание. И это параллельно будет уже как бы введение в наш урок. Вообще, кто пишет, я примерно скажу, что мы будем писать на нашем уроке в общей сумме до 20 страниц, чтобы вы примерно ориентировались там в ваших тетрадках. Можете там уделить отдел там, да, в каком-то блокноте, или если это тетрадка, то примерно пол тетрадки, там, если 40 листов там примерно, да. Ну, ориентируйтесь сами уже. Сегодня можете прямо так и написать, что сегодня у нас урок называется «Вводный урок». В этом вводном уроке будет несколько подтем. Ну и первая как бы подтема – это просто пожелание. Значит, предмет – гомилетика вообще. Об этом мы позже скажем. А вот в этом предмете у нас сегодня будет вводный урок. Можно написать предмет гомилетика. Гомилетика. Там нет двойных букв, все по одной. Гомилетика. Об этом слове мы чуть-чуть позже сегодня скажем, что он означает. Можно написать вводный урок. И те мысли, которые я сейчас буду предлагать, как назидание, да, или как пожелание, это желаете, запишите, не желаете, можете не писать, на ваше усмотрение. Но открыть желательно всем. Книга Бытие, 41 глава. Бытие, 41 глава, с 34 стиха по 36. Бытие, 41, 34, 36. Братья, история, которая здесь повествуется, она хорошо нам знакома. Ну, многие из христианских семей, кто уже один раз Библию прочитал, тоже уже в память, я думаю, что осталось. История об Иосифе. Когда он находился в темнице некоторое время, а потом его царь призвал к себе фараон, чтобы он ему разгадал сон, который ему приснился. Сон был настолько серьезный, что он вострепетал, сильно запереживал царь, позвал Иосифа, ну, по информации, которую он имел от своего одного из слуг. И Иосиф ему этот сон разгадал. После того, как разгадал Иосиф сон, помните, да, эту историю, там, ну, сна самого, да, картину, 7 коров тощих съели 7 коров толстых, таких тучных, да, и остались такие же худые. Потом еще один образ, это колосья. 7 колосьев худых совсем и 7 колосьев толстых, да, таких тучных. Эти 7 колосьев пожирают 7 колосьев тучных и тоже такие же худые. Иосиф растолковывает, что будет 7 лет изобилия, а потом будет 7 лет голода в земле египетской, ну и в окружности, да. А потом он говорит вот эти слова с 34 стиха, я на них хочу обратить наше внимание. Он дает пожелание или такое, как даже повеление, не повеление, наверное, пожелание, да. «Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в города хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Братья, здесь Иосиф предложил очень хороший выход. Он говорит, сейчас будет время изобилия 7 лет. Царь, вот ты меня послушай, я тебе дам совет. Пускай твои люди, найди мудрых людей, грамотных, и поставь их начальниками, надзирателей, пусть соберут, пусть сначала берут весь хлеб, соберут его в житницы, определенные места для хлеба и зерна, да, и потом пусть этот хлеб берегут долгое время. Для чего? Он говорит такие слова, это будет пища в запас. Братья, вот мое пожелание вам сегодня, я хочу вот этими двумя словами его сформулировать, это пища в запас. Вот у вас сегодня первый день начала курсов. Каждый день у вас будет много-много пищи для вашего разума, даже для вашей души. Это будет пища, которая вас будет заставлять думать, размышлять, что-то взвешивать, анализировать, записывать многое нужно будет, запоминать, потом дома повторять, как сегодня брат Олег вам говорил, для того, чтобы лучше усвоилось все это. Это все пища для вас, пища в запас. Братья, вот здесь три действия, которые предлагает Иосиф. Вот из этого текста. Посмотрите. Написано так, первое. Пусть они берут всякий хлеб. Во-первых, что эту пищу, которую вот усмотрел Бог в этот период изобилия, да, нужно брать. Вот вам пожелание первое, чтобы ваше действие было вот здесь, на этих местах, чтобы вы брали то, что здесь вам передают. Я убежден, я сам тоже сидел на ваших местах много лет, и сейчас сижу, вот слушаю. И много информации, иногда кажется аж такое преизобилие, иногда устаешь. И бывает раз, у нас это как заслонка опускается, все, я устал, все, не могу больше, все, раз. И уже вот здесь говорят много слов, много выражений, там что-то показали, я глянул, интересно. И все, опять опустил голову, и мыслями перенесся куда-то, там более такие благополучные места, где мне приятнее о чем поразмышлять, подумать. Кто-то взял телефончик, там в нем что-то перебирает, даже уже сегодня здесь. И видишь, что человек как бы отвлекся все равно, он не берет. Вот здесь был период времени в жизни, вот во время Иосифа, время для того, чтобы брать. Вот эти 2 недели – это время, чтобы вам взять полезное и нужное. Это время нужно правильно использовать. Написано в Библии «всему свое время», Экклезиаст пишет. Я думаю, что это время мы определили, чтобы здесь брать многое. Пищу брать в запас. Ну, вообще, еще что интересно сюда, в это же время, да, что, в общем-то, посмотреть на вас – практически все молодые, ну, есть несколько более взрослых людей, да, а так, в общем-то, я понимаю, вот как раз молодость – это время, когда мы можем очень доступно и просто принимать и принимать, и брать. Это как раз время молодости. Ну, уже кто позже пришел в церковь, кто уверовал поздно, хотя бы какое-то время понимаем, что лучше использовать, чтобы еще побыть на курсах, пока есть возможность, да. Но, в общем-то, это молодость, время брать. Поэтому пожелание для вас первое, вот действие, которое очень важно, которое предложил здесь Иосиф, берите хлеб, который вам предлагают. Вторая мысль написана так здесь. Пусть берут всякий хлеб наступающих хороших годов, 35 стих, и соберут в города хлеб подведения фараона. Пусть берут и пусть соберут в города, то есть в определенные места, какие-то житницы такие, да, можно представить, ну, у нас в городах есть элеваторы, да, или еще такие специальные житницы мощные, да, такие большие, где собирают зерно. Их готовят для этого, и эти места используют, чтобы там хранился хлеб. Ну, туда нужно брать, и потом это куда-то собирать. Вот у вас есть хорошие места тоже, да, житницы. Блокноты у каждого брата, вы, наверное, когда ехали сюда на курсы, вам говорили, что нужно тетрадку иметь, там, ручку или блокнот. И все правильно, что у вас есть как бы такие житницы, да, это вот в письменном виде, где вы можете сохранить информацию. Но я хотел, братья, больше сказать, что самая лучшая житница – это вот моя душа, мое сердце, которое тоже должно быть готово, ну, как такие амбары моей души, да, они должны быть готовы, чтобы туда положить что-то. Ну, я практический пример. У меня работа, я работаю на манипуляторе. Знаете, что такое, да? Грузовичок со стрелой, небольшой, небольшая машинка, но это то, чем я на хлеб зарабатываю для своей семьи. Я одному человеку привозил такой зернометатель. Зерно перебрасывает с одного места в другое. А интересно, что я подъехал, смотрю, думаю, интересно, это же база была строительная. Впереди такой магазинчик, а сзади большой такой склад был строительный. Я, когда открыл ворота, я смотрю, этот склад он переоборудовал теперь уже под житницу, под зерно. Смотрю, такие вниз стены бетонные сделал, ну, видимо, чтобы там разводные мыши там не пробирались. Все так качественно обработано, все. И вот это все теперь он заваливает полностью зерном и использует для хранения зерна. Братья, я думаю, что вот человек, он сделал какую-то, взвесил, да, посмотрел, что база и ту прибыль, которую он имел раньше, и теперь прибыль, которую он имеет от хранения зерна, он понял, что это выше гораздо. И он теперь базу аннулировал, магазинчик стоит пустой, а он полный его забил теперь зерном. И каждый день его определенная копеечка капает, потому что через время он это зерно сдаст, и с определенным процентом выше, да, гораздо, чем он брал его. И он заработает хорошие деньги. Братья, я хочу вот это для нас пример, что у нас наша житница, они тоже чем-то заполнены. Там мы их заполняли заботами житейскими, кто-то заполнял какими-то увлечениями своими, кто-то их заполнял, может быть, даже удовольствиями временными. Вот нужно освободить все, чтобы эти житницы наши, души наши, заполнить здесь, чтобы было место для заполнения добрым, хорошим зерном, чтобы оно принесло нам хорошую пользу потом. Это будет наш, как мы сказали, да, это будет пища наша в запас. То есть собирать подготовленные хорошие амбары и житницы. Это и тетрадочки, это наше сердце. И еще одна мысль здесь, посмотрите, братья, 35 стих в конце. «Пусть соберут в пищу и пусть берегут». Не просто нужно собрать. Кстати, вот с этим человеком, которому я перевозил эту машину, почему он ее перевозит с места на место? Я у него в этом амбаре побыл, потом перевез в другое место, потом опять увез в третье место. Оказывается, чтобы зерно хранить, нужно его перебрасывать с одного места в другое, ну, чтобы как-то похоже на воздух, немножко проветрило зерно. И вот они иногда это делают там, в своих амбарах. То есть какие-то есть средства или законы, да, хранения определенные, да. Братья, я понимаю, что вот то, что мы здесь собираем в нашей житнице, очень важно нам тоже хранить. Почему хранить? Потому что Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле, и Он там говорит такие слова в 13 главе Евангелия от Матфея, что приходит лукавый и похищает посеянное в сердце ваше. Это у него настолько делает он искусно, настолько это профессионально делает, как мы даже не представляем. Кажется, записал на бумагу. Там тетрадок, у меня там их целая стопка лежит сейчас после всех курсов этих тетрадей. И если они просто лежат тетрадями, то от них никакой толку никакого не будет. А если ты иногда переворачиваешь эти тетрадки, просматриваешь иногда, если у тебя в сердце это запало серьезно, и тебе оп, мысль пришла, ты вспомнил, что на каком-то курсе ты эту тему проходил. Легко потом поднял эти записи свои, нашел пример интересный или истины, которые тогда тебе открывались, и они принесли тебе хорошую пользу. Братья, то, что мы получаем, очень важно сохранить. Ну и заключительная мысль в этом отрывочке написана так, 36 стих. «И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Братья, я понимаю, что для того времени Бог усмотрел Иосифа, который вот своим умом, своей мудростью, ну, Бог так его употребил, да? И даже он сам сказал, что, братья, не вы меня продали сюда, а Бог так усмотрел, что я оказался здесь. Это Божий план. Вы там не сетуйте друг на друга. Это Бог сделал. Поэтому он говорит, это Бог делал. И Бог на то время усмотрел Иосифа, который смог все усмотреть. Для чего? Чтобы пища была в запас. Зачем? Написано так, чтобы не погибла земля от голода. Братья, вообще я вот так вот вижу по церквам, по нашей церкви, по другим церквам, в которых бываю, то иногда смотришь, что земля гибнет от голода. Ну, в смысле жизни в церкви. Надо бы делиться словом, а смотришь, этого слова не всегда бывает. Если даже есть проповедник, то не всегда это слово такое живое, которое бы хотелось, или истина такая глубокая, именно такая ценная и важная в нужный момент. И особо, что вот о чем переживаю, я как руководитель молодежи, на сегодня еще несу служение, что из молодежи немногие ревнуют в этом служении. И даже бывает, побудут на курсах, потом его встречаешь, ну как дела, проповедуешь? Да еще нет. Ну, на молодежном сказал там одну проповедь, но пока больше нет. Ну и понимаешь, что в слове нуждаются люди, а земля может погибнуть от голода, а мы можем не быть теми Иосифами, которых бы Бог употреблял для этого дела. Братья, я очень хотел бы, чтобы мы каждый почувствовал эту ответственность на себе, что я как Иосиф, или же как тот человек, как написано, надзиратели, которых он поставил, собирать пищу, хранить, а потом ее вовремя отдавать. И потом люди приходили к Иосифу, или сначала шли к царю, а царь говорит, идите к Иосифу. Пошли к Иосифу, и Иосиф выдает пищу. Нужное количество для нужных людей. Для того, чтобы не погибла земля. Чтобы не погибли наши церкви от голода, чтобы у нас была всегда пища на столах, вот на этих, в церкви, да, в доме молитвы. Очень важно, чтобы мы эту пищу с вами собирали, чтобы ее слаживали для хранения у себя, и потом, чтобы ее берегли и в нужный момент с церковью делились, чтобы не было голода у нас. Вот такое назидание или такое пожелание для вас, братья. Принимайте. Спасибо за кивание. Братья, я хотел теперь приступить к одному вопросу, который прям можно записать. Или можно лучше вопрос не писать, я его просто озвучу, а мы напишем уже формулировку этого слова, да, гомилетики. Значит, предмет гомилетика. Что такое гомилетика? Мы сейчас напишем две формулировки. Вот одну из них нужно будет как определение знать. Это вторая будет. Первое мы напишем немножко расширенное такое, чтобы вы понимали больше. А вторую мы будем, надо будет обязательно выучить наизусть. Значит, пишем первое. Гомилетика – это. Гомилетика – это. Раздел богословия. Изучающий правила построения и изложения проповеди. Это раздел богословия, изучающий правила построения и изложения проповеди. Запятая. Рассматривающий участие личности проповедника. Рассматривающий участие личности проповедника. Все успевают, братья? Братья, я остановлюсь на этом сейчас, постараюсь объяснить эту формулировку, да? А потом мы запишем еще одну, более короткую. То есть, что такое гомилетика, братья? Гомилетика – это раздел в богословии, то есть богословие, все большое такое, да, которое состоит из разных частей. Герменевтика, о чем мы сегодня слышали, догматика и прочие, да, предметы. И в этом разделе, в этой всей большой теме, да, богословия, есть раздел, который называется гомилетика. И в этом разделе что изучается? Изучаются правила определенные. Правила построения проповеди, как ее построить правильно. И как ее изложить правильно. Изложение проповеди. С участием, который рассматривает участие личности проповедника. То есть в этом еще разделе говорится о самой личности проповедника. Давайте запишем вторую формулировку, потом еще раз вернемся к объяснению. Значит, еще раз. Гомилетика, пишем, это правило построения и изложения проповеди с участием личности проповедника. То же самое, только более сжато. Чтобы вам легче было учить, я решил самое такое простое взять. Правило построения и изложения проповеди с участием личности проповедника. С участием личности проповедника. Братья, что было еще понятнее, мы вот сейчас в этом вводном уроке, вот эту формулировку мы прям ее разложим, как по словосочетаниям таким небольшим. Это мы сделаем чуть ниже, прям можете поставить черточку, да, или как-то абзац обозначить другой. Это будет называться так, этот подпункт. Составные части гомилетики. Братья, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, сколько частей в гомилетике? Из каких частей состоит гомилетика? Еще не разобрались, да? Но вот в этом уже формулировке, которую мы записали, там уже четко как бы можно определить, сколько частей. Три части, да? Понятно, что он, этот предмет, изучает правила какие? Как построить проповедь, как ее изложить, и участвует личность проповедника, о нем тоже в этом предмете немало нужно будет нам сказать. Поэтому мы сейчас немножко наоборот только запишем. Составные части гомилетики, первая, циферку поставим. Первая часть, очень важная. Личность проповедника. Личность проповедника. Можно в скобочках чуть ниже или рядышком написать вопрос такой. Кто говорит? Вот в этой части гомилетики мы именно будем рассматривать саму личность. Кто говорит? Братья, я думаю, что вы не раз замечали такое в своей жизни, вот восприятие проповедей. Когда вышел человек за кафедру, и он проповедует 5-7 минут, хорошие мысли говорит, интересное слово, там вроде бы. А вы знаете этого человека хорошо. И у вас о нем есть определенное впечатление, да? Как о личности проповедника. Вы, может быть, знаете его негативные стороны, яркие такие. И вы даже, как бы, вам кажется, что ему не место здесь надо. И вот эта проповедь, которую он говорит, даже красивая, она вами не воспринимается. Было такое, да? Ну, возможно, у многих бывало. Братья, это вот как раз-таки мы об этом будем говорить вот здесь, в этой части личности проповедника. Кем должен быть проповедник? Так, чтобы он хорошо воспринимался, чтобы его слушали, и чтобы это слово, оно было ценно. Можно написать сюда текст, который мы здесь потом будем о нем тоже сейчас вспоминать, но пока просто как для основания к этому пункту первому. 2 Тимофею 2.15. 2 Тимофею 2.15. Это вот к личности проповедника, можно просто напротив написать. Там апостол Павел пишет Тимофею такой текст. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть старайся представить себя Богу достойным. Богу достойным. Делателем неукоризненным, то есть чтобы люди на тебя смотрели, как будто не за что укорить даже. Вот как бы настоящая личность, подходящая для проповедника, как бы, ну такая, которая будет приносить пользу своим служением, радость людям, назидание и дальше верно преподающим слово истины. Да, это уже следующая мысль. Но это вот к этому пункту очень важно. Братья, ну что отметить нужно, что эта часть у нас будет о личности проповедника, она будет первая. Мы о ней будем говорить примерно 4, наверное, урока. она будет больше теоретическая часть. Вам нужно будет сосредоточиться, немножко поднапречь свои силы. Постараемся, чтобы было интересно, понятно, просто. Но это часть, без которой последующие части, они не будут иметь смысла. Ну, о чем я уже сказал. Если мы научимся хорошо проповедь строить, мы научимся красиво говорить, как Аполлос, как мы сегодня слышали, и изъяснять все правильно. Ну, а сами мы не будем авторитетами вот в среде церкви, и нас не будут уважать за нашу жизнь, то вся наша проповедь, она почти не будет иметь смысла. Ну, даже больше того, не почти, а как сегодня мы слышали, Александр Александрович у нас здесь был, он говорил такие слова, что грешнику говорит Бог. Вот мы остаемся просто грешниками, который берет слова написанные и бросает за себя. Он к себе их не принимает. То есть, как личность, но не формируется Словом Божьим. Он не, Слово Божие не изготавливает его, как бы не делает лучшим. Оно не формирует его. А он только излагает мысли для других, а сам не формируется как личность подходящая, да, как такой настоящий истинный христианин. Поэтому очень важно на эту тему обратить внимание. Вторая часть, циферку 2 давайте поставим, это содержание проповеди. Содержание проповеди. Также в скобочках можно поставить вопрос такой. Что говорит? Если мы первую часть говорили о личности проповедника, кто говорит? То здесь мы во второй части говорим, что говорит. То есть ту информацию, которую он передает. Братья, бывает неплохой вроде брат, и говорит вроде бы красиво и хорошо, и вроде как понятно. А вот само содержание этой мысли, оно настолько трудно сформировать его в тему даже определенную. Ну, у нас один из братьев рассказывал, после очередного служения я вышел с детьми, и у нас была там или прогулка, или какое-то дело общее с детьми. И я говорю, дети, давайте сейчас вспомним всех проповедников. Ну, вот того проповедника, дядя Сережа, в чем проповедовал. Ну, вспоминали там примеры, раз к теме верну. Пришли как бы через примеры, вспомнили тему, назвали. Так, о чем вот этот проповедовал там, тоже вспомнили. А потом, а дядя Ваня о чем проповедовал, третий проповедник. Дети вспоминали, вспоминали, не можем вспомнить. Что-то кто-то об этом говорил, вроде об этом не могут вспомнить. А он говорит, этот брат-служитель, говорит, а я сам вспоминаю, и пока не вспоминают, я вспоминаю. Не могу вспомнить и все. О чем же дядя Ваня говорил? О чем говорил? Помню, что много говорил. Вроде интересно, вроде слушал. А вот прошло там полчаса или час после служения, не могу вспомнить и все. И дядя Ваня этот идет на встречу. Говорит, дядя Ваня, идите сюда. Вот с детьми рассуждаем, не можем вспомнить, о чем мы проповедовали. Вы можете им сказать, о чем проповедовали? Он вот так постоял, подумал. Не могу. Братья, ну много говорил. То есть, если все вспоминать, ему нужно еще раз проповедь сказать, да? А бывает такой момент, что нужно вот тебе за минуту, тебе нужно сложить, о чем ты проповедовал сейчас? Что ты рассказал людям? И тебе нужно церкви, вот, ну, кто тебе требует отчета, да, пришел домой, допустим, жена дома осталась, и ты должен сказать, она тебе спрашивает, о чем ты сегодня проповедовал, Андрей? И ты должен, допустим, за 3 минуты или за 1 минуту, ну, спросить меня, сколько у тебя времени, да? 15 минут, сейчас тебе расскажу, 15 минут проповеди, да? А если всего 2 минутки, допустим, за 2 минуты ты должен ей сказать, о чем ты проповедовал. То есть содержание проповеди настолько должно быть продуманным, должно быть последовательным и должно быть правильно исъясненным Писание, да, это о чем вот будете на герменевтике проходить. И тогда уже потом следующая мысль изложенным правильно, и тогда это слово принесет пользу и благословение. Братья, ну здесь мы коснемся вот в этом, ну, как бы, отделе или разделе по содержанию проповеди. У нас будет размышление над текстом, над библейскими отрывками небольшими. Мы используем, ну, есть некоторые методы исследования текста, мы их коснемся и вместе будем использовать их для того, чтобы как бы взрыхлить, ну, почву такую, если представить, да, вот Писание, чтобы оттуда извлечь ценные мысли, потом их постараться законспектировать, ну, вместе это такая практическая работа, которой мы будем заниматься, допустим, 2-3 стиха возьмем, или один текст возьмем, или там небольшой отрывочек, вместе в него вникнем, поразмышляем, как бы будет такой стык небольшой герменевтики и гомилетики. Герменевтика – это правило исследования текста, да, мы постараемся его немножко понять, что там написано, а потом это занести на бумагу или доску возьмем, здесь прям запишем вместе. Это будет такая практическая работа, и очень часто правильное исследование текста и мысли, выделенные на бумагу уже как конспект, это уже готовая почти проповедь, если ты хорошо вникнул в текст, понял, Иногда даже примеры не нужны твои, когда они бывают в тексте там хорошо заметны. Содержание проповеди, об этом мы говорим. И третья цифра, третья часть гомилетики. Изложение проповеди. Братья, здесь можно записать один хороший текст, который записан в книге «Деяния апостолов», 14 глава, 1 стих. «Деяния апостолов», 14 глава, 1 стих. Вот послушайте внимательно. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу, апостол Павел со своими сотрудниками, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов». Братья, от чего уверовали иудеи и елены? Написано, они говорили так, что люди уверовали. То есть от того, как мы говорим, оказывается, зависит очень сильно результат нашей проповеди. Или люди будут сокрушаться, умиляться, будут каяться после наших проповедей, может быть, не в собрании громко, хотя бы внутри, в глубине своего сердца, или дома потом, анализируя наши мысли. То есть наши слова не будут действенными, они будут влиять на них. От того зависит, как я говорю. Бывают хорошие мысли иногда у проповедника, размышления хорошие. У нас в это воскресенье проповедовал один брат, которого я хорошо знаю. Он учился с нами на курсах много лет. И он так в общении очень легко общается. Я его знал таким общительным. А вышел за кафедру, говорит, вроде бы хорошие мысли. Настолько монотонно, настолько, ну как-то неживо. Я потом даже к нему подошел, говорит, слушай, ну ты же в таком общении, ты с тобой общаешься, такой живой, все, у тебя столько там эмоций, и жестикуляции, и все, и мимики, и все. А за кафедрой почему-то ты настолько себя прикрутил, как бы это все убавил сильно, что трудно, ну, как бы воспринимать даже иногда. Ну да, у меня есть эта проблема. Братья, но вот здесь как раз-таки этот момент. Говорили так. Там в скобочках можно поставить, как говорит. Кто говорит, мы говорили, да, первое. Часть. Что говорит и как говорит. От этого зависит результат нашей проповеди. Братья, вот эту часть мы почти не коснемся на нашем предмете гомилетики. Немножко, может быть, некоторые записи сделаем, если будет время. А большая часть этому будет уделен еще дополнительный урок, который будет общий. Он будет называться «Риторика». Это братья еще у нас. Денис Самарин, еще, может быть, некоторые подключатся, ну, как по прошлым годам, так у нас будет в этом году. Он будет общий, и будем вместе учиться проговаривать слова правильно, излагать мысли, и выражать, и жестикулировать, и мимику, и прочие моменты будем касаться, чтобы говорить так, чтобы наша проповедь была полезной, интересной и хорошо понятной. Это вот как раз в третьем разделе изложения проповеди. Единственное, что мы будем, что будет связано с нашим предметом, с нашим уроком гомилетики, то, что мы будем вместе здесь с вами произносить составленные проповеди. Это уже будет на второй неделе, на следующей. Будем произносить, кто-то из вас будет произносить. То есть, может быть, половина получится с братьев здесь сказать проповедь. Ну, примерно это будет проповедь 4-5, ну, до 7 минут, так обычно. Ну, старались 5 влаживаться в прошлом году. А потом вместе эту проповедь будем анализировать, вместе будем советы давать друг другу, что можно улучшить в нашем конспекте или в нашем изложении, или в толковании текста. Это будет нам приносить пользу и благословение. Ну, вот так. Братья, ну, по записям все, наверное, на сегодня. Можно записать, знаете что, домашнее задание. Пока мы не ушли далеко, еще у нас есть 10 минут, есть, мы сейчас посвятим практическому занятию одному. А сейчас нужно записать домашнее задание, очень простое, братья, но обязательно выполнимое всем. Первое задание такое, выучить определение гомилетики. Выучить определение гомилетики. И второе задание тоже очень простое. Знать составные части гомилетики. знать составные части гомилетики. Братья, если вы поняли сегодняшний урок наш вводный, то для вас это не затруднит вас вообще нисколько. Мы сегодня говорили как раз на эту тему, что гомилетика вся, о которой мы будем рассуждать, если ее представить, да, там, так вот, в таком объеме, она делится на три части. Первая часть – это личность проповедника, вторая часть – это составление проповеди и изложение проповеди. Если по нашей формулировке двигаться, то это так звучит. Гомилетика – это правило построения и изложения проповеди с участием личности проповедника. Все очень-очень просто. Три части, которые можно легко запомнить. Это личность, это составление, это изложение. Понятно всем? Все очень просто, да? Проще не понимать. Завтра я вас прошу, вы мне просто расскажете, как сегодня киваете. Братья, сейчас я хотел бы задать вам вопрос. Я 25 минут закончил назад проповедь, которую вам говорил. Хочу вас спросить, о чем была проповедь? Или пожелание для вас? Хорошо. Пища в запас. Как зовут тебя? Как зовут тебя? Павел. Хорошо. Я иногда так буду спрашивать, чтобы запоминать лучше. Пища в запас. Братья, что еще можете вы вспомнить? Мы говорили о том, что чтобы у нас была пища в запас, необходимо три действия. Попробуйте не смотреть свои конспекты, а просто я хочу, чтобы мы сейчас анализ сделали проповеди. Тебе пока не надо. Давай, другой кто-нибудь еще. Пожалуйста. Хорошо. Брать, потом собрать, то есть сложить куда-то, и это все потом сберечь, сохранить. Да. А потом что сделать? Поделиться, чтобы не пропало, и не умерли другие от голода. Братья, я хочу вас спросить. Вот заметна какая-то структура, да, вот в изложении? То есть тема, есть объяснение этой темы, последовательно какое-то, да, определенное. И есть какое-то заключение. Заметно? Вот это то, о чем мы будем вместе с вами рассуждать. То есть, как построить проповедь так, чтобы она легко запомнилась, чтобы была тема общая, чтобы потом эта тема объяснялась легко, такими понятными выражениями, и чтобы было заключение, которое людей направляло к чему-то, да, к применению. Братья, у нас есть еще 7 минут. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали один отрывок из Писания, это «Деяния апостолов», 17 глава, это проповедь апостола Павла. «Деяния апостолов», 17 глава, с 22 стиха. Братья, отвлекитесь пока от Библии, не смотрите, я хочу мысль сказать одну. Братья, вот мы подошли к предмету гомилетики, который изучает правила построения, изложения проповеди и участия личности проповедника. Я сказал проповедь, вы ее запомнили, потом можете передать. Да? Вот здесь описана проповедь апостола Павла, личность апостола Павла. Эта проповедь была составлена, он ее изложил, ее зафиксировали для нас. Проповедь в Афинах. Мы сейчас вместе ее прочитаем. Наверное, мы ее не сможем разобрать. Наверное, будет третье домашнее задание – это уже потом по проповеди, если мы сейчас не успеем. Но хотя бы немножко мы сейчас начнем. Я прочитаю 10 стихов из этой проповеди, и мы постараемся увидеть, что в древности, оказывается, тоже наши братья пользовались определенными правилами объяснения истин библейских, как-то их они группировали, а потом излагали. Эта тема, она была для них понятной. И потом она понятная была для других. Читаю с 22 стиха «Деяния апостолов», 17 главы. «И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Братья, я хочу, наверное, мы сейчас ничего не будем делать. Похоже, уже у нас время закончилось. Хочу, чтобы третье задание вы записали для себя, там, где у вас для домашнего задания место. Значит, записать как нужно. Сделать анализ проповеди апостола Павла. Сделать анализ проповеди апостола Павла. Деяния апостолов 17, 22, 31. Деяния апостолов 17, 22, 31. Братья, важно заметить, что в этой проповеди апостола Павла есть вступление. В этой проповеди есть главная мысль, которая излагается так тоже последовательно, и там определенные прям подтемы такие маленькие, да? Их важно увидеть. И в этой проповеди есть заключение. Вот вам нужно увидеть вступление, определить его, где оно начинается, где заканчивается. Увидеть главную мысль, и о чем говорится апостолом Павлом как главной мыслью. И заключение. Понятно? Все понятно. А? Это можно сделать просто карандашком в Библии, допустим. Если вам проще на листочке, можете прямо на листочке сделать. Ну, чтобы, главное, чтобы вы знали, как хотите. Чтобы, вот, допустим, завтра скажу, там, Сергей, как ты этот текст увидел? Где вступление, где заключение, какие мысли апостол Павел излагает? Чтобы вы могли сказать. Все, братья, давайте встанем, поблагодарим за урок. По очереди, кто молится, помолитесь.